Шаббат шалом. Это большая привилегия для меня в этот день. 9 ава. Трудно найти более кошмарный день в истории израильского народа. Да? И, рабаним наши любят считать, они подсчитали, что неделя до и неделя после – вот в эти две недели сконцентрированы все кошмарные, самые кошмарные дела, которые произошли с народом израильским. Вот. Сегодня я имею двойную цель, как вы понимаете. Да? Первое, что я хочу, поскольку мы уже достаточно давно сотрудничаем с собранием с вашим, да, с хочу рассказать немножко о том, что мы вместе с вами делаем в земле обетованной. Я подчеркну эту мысль. Знаете, когда Шауль пишет, описывая тело Машеха, как именно тело, это не просто фигура речи. Это не просто образ, с помощью которого он пытается передать некую теологию. Да? Это реальность, какой она создана Богом и как Шауль ее видит. Может быть, это не самый лучший был бы образ с точки зрения поэтического смысла, но это точно самый лучший образ с точки зрения передать эту идею. Поэтому я взял на себя такую обязанность, когда я приезжаю, особенно когда я приезжаю в общины, с которыми мы уже давно и вместе трудимся, да, я хочу, чтобы вы понимали, чувствовали, воспринимали происходящее в земле обетованной, происходящее прежде всего с Гуфом Машиах, с телом Божьим, да? Как сопричастники, соучастники того, что происходит. Потому что, знаете, иногда люди там, пожертвовали какую-то там сумму, может быть, заполнили вот такой купон, как мы, знаете, делаем там, предлагая, чтобы люди постоянно нас поддерживали. И как-то, в общем, и забыли, может быть, даже и не видят, что у них там со счета что-то снимается. Такое бывает, да? Я хочу, чтобы мы не просто это услышали, чтобы мы прочувствовали то, что Машиах в Духе Святом сегодня делает в земле обетованной. С вашей помощью. Потому что это наше совместное служение, наш совместный труд. Помните, Шауль говорит, что может один палец? Трудно почесаться, так надо иметь что почесать. Правильно? Если мы возьмем одну руку, наверное, тоже можно придумать, что делать, но вряд ли так просто. Нужно, чтобы было тело, все тело. Да? Это так устроил Господь. Так он сделал, что сегодня и иудеи, и еллины, и люди по всему лицу земли – единое его тело. И он хочет, чтобы это тело функционировало полноценно, разнося и продлевая его благую весть по всему лицу земли, и в частности в Израиле. Я попрошу сейчас, если можно, вот там, кто на пульте, да, включить презентацию. Она буквально 3 минуты, видеопрезентация. Можно ее включить? Итак, Израиль, земля, обещанная Богом своему народу. Земля Библии, как очень часто ее сегодня называют. Казалось бы, не так давно началось возвращение евреев в эту землю, но ныне, как и в древности, некогда пустыня снова превратилась в землю, текущую молоком и медом. И это несмотря на то, что 70 лет Израиль ведет войну за независимость. Это моя семья, жена и двое детей. Мы живем в городе, который называется Ашдод, в русской Библии Азот он называется. Этот город находится в зоне обстрелов из Газа, и это, по сути, объясняет наше первое служение, которым мы занимаемся. Во время активных боевых действий мы вывозим из-под огня детей, стариков, в общем, всех тех, кто сам не может себе позволить уехать. Вывозим в центр страны, на Мертвое море, в общем, туда, где они просто могут хотя бы отдохнуть от постоянных взрывов и сирен. Второй проект – социальное Евангелие. Мы помогаем людям немощным, больным, инвалидам, пережившим катастрофу Холокоста, семьи с детьми-инвалидами, как вот эта семья, например. Помогаем им материально, раздавая вот такие продукты. Это ну, в пакетах уже напаковано, мы раз в месяц 260 семей у нас получают вот такие продукты питания. Это базовые продукты. Проект «Благовестие на библейских тропах». Ежемесячно автобус, примерно 55 человек, мы собираем, везем их по святым местам, и там мы имеем возможность им благовествовать и рассказать о том, что Машиах для нас, для всех сделал, в первую очередь для еврейского народа, но для всех живущих на земле. Как результат, получаются группы по изучению Библии. И наше небольшое собрание, название «Искупление Израиля», это я на русский уже перевел, собрание «Ивритоязычное». Как вы понимаете, все со спины, это с умыслом. Международный проект, который мы начали в 2017 году совместно с профессором доктором Барухом Корман. Этот проект на английском и на русском языке. Выходят его библейские уроки на канале CNL, соответственно, на Украину на украинском, на Россию на русском и на Израиль тоже выходит на русском языке. Мы перевели на русский язык его книгу «Последний рейх», книга об антихристе, о последних временах, достаточно интересная. Сейчас ведутся переговоры с Брат ТВ по поводу его уроков, и мы пытаемся организовать обучение на русском языке по скайпу. Итак, за 2017 год около 500 человек услышали благую весть, 260 получают ежемесячную помощь, один человек принял крещение, одного мы готовим к крещению. Ну, это, пожалуй, все. Спасибо, можно выключить? Я так очень быстро об этом рассказываю, потому что, знаете, передать все, что там происходит, да, очень много времени надо. Знаете, если говорить, вот этот год для меня, для моей семьи, проходит под такой эгидой, ну, наш Бог, Бог невероятностей. Понимаете? Если вы помните, я наверняка здесь об этом рассказывал, что у нас такая была ситуация, что мы моей жене не давали гражданства. Такой вот был парадокс. Я имел гражданство, двое наших детей мы имели гражданство, а у жены не было израильского гражданства. Больше того, мы получили письмо из наших официальных органов, в котором было написано, что за то, что мы распространяем нашу веру, да, занимаемся миссионерской деятельностью, подозреваемся в миссионерской деятельности, ей гражданство не дадут. И так продолжалось 7 лет до сентября 2017 года. Мы уже собрались в суд и думали, там, значит, одна инстанция, вторая инстанция, будем идти пока та самая. Когда нас вызвали, и это было, в общем, неожиданно, потому что было так, что завтра с утра суд, а сегодня вечером нам звонят и говорят, не, ребят, давайте мы суд отложим, нам надо с вами еще поговорить, мы думаем, что тут у нас есть проблема, ну и так дальше. И моей жене дали гражданство. 7 лет мы ждали этого момента. Я думаю, чудные дела твои, Господи. Делаешь такое, что никто не может и поверить. Да? Мы настроились на суды, наняли адвоката, там это самое, что нас сейчас будут дальше гнобить. Господь изменил ситуацию. Я вам скажу больше, в духовной жизни тоже. Я иногда смотрю вот на то, что происходит. Ну, я не знаю, какой у вас опыт общения с израильтянами. У меня в моем труде очень часто бывает такое, что я думаю, ну, уже бросить все и все. Да? Ну, Ашдод – это просто особенный город очень. Это третий город Израиля по количеству проживающих ортодоксальных иудеев. Да? И у нас такое там творится временами, что... Вот. Но, знаете, иногда вот смотришь уже, когда же кажется, что вот руки опустились, да, а Господь как что-нибудь сделает, и думаешь, ого, да? Это вот как с этим международным служением. Вы знаете, Барух – это довольно известный в англоязычной среде телепроповедник. Он вообще религиозный еврей, уверовал из религиозной еврейской семьи, да? Он настоящий раввин. Да, верующий в Иешуа. Он был в Майами много лет, 15 что ли лет, я сейчас не помню, был пастором общины. Да? И лет 17, наверное, назад эмигрировал в Израиль, жил в Цфате. Ну, вы не знаете, что такое Цфат. Знаете, что такое Цфат? Это оплот хасидизма, всемирный оплот хасидизма. Да? Жил в Цфате, учился, докторскую по иудаике защитил. Да? И он проповедовал на английском, на многих каналах христианских выходят его уроки, он проповедовал на английском и на иврите. Когда ему канал CNN предложил делать уроки на русском языке, он, в общем, ну давайте. Я ему говорю: Барух, так если тебе, это, мы с ним партнеры уже 7 лет в служении, да? Я ему говорю: Барух, если тебе нужно русский, так это ж я, ну просто вот. Понимаете, я никогда не искал международности, какой-то известности. Ну, может, по молодости лет и искал, конечно. С возрастом такие вещи проходят, да. Трезвость мысли. Я всегда, как я говорю, я долблю, я землепашец, да. Мне говорят: ты не землю пашешь, а камень. Ну, вот все равно, долблю свой камень и сажаю в сад. Бац, он сделал, теперь мы ездим, проводим конференции в Москве, вот сейчас будем в Сиэтле делать, в Такоме, в этой Christian Center будем 29 и 30 делать его конференцию вечером, да, на русском языке. В этом месяце, через воскресенье мы будем делать его конференцию. Ну, я не знаю, вам трудно здесь добраться, но если что, я приглашаю, потому что это уникальный человек. Я надеюсь, он расскажет и о своей истории там. Вот. Просто, понимаете, когда вышли на русскую почву, да, на русскоязычную, я говорю, он проповедует на иврите, я его перевожу на русский язык. А когда мы в англоязычной среде, я на иврите, он меня на английский переводит. Но у меня английский плохой, простите. Вот, так это самое. Понимаете, не искал я этого, не хотел, не думал, не мечтал. Бог сказал: хочешь трудиться? А вот тебе раз. Вот тебе два, в Москве конференции, в Украине конференции. Я теперь летаю столько, что у меня в голове от самолетов немножко уже. Это самое. Да? Понимаете, Бог делает эти вещи. Ты не ожидаешь, а он делает. Да? И я так подхожу к недельной главе, дорогие мои. Потому что то, что происходит сейчас, я хочу, чтобы мы понимали это очень четко, да, то, что, о чем мы читаем в Торе. Почему? Потому что народ израильский, вот закончилось вот это все 40 лет в пустыне. Да? Он подходит к Иордану, да, и Моше Рабейну уже знает, что ему Иордан не перейти, да, и он начинает вот эту речь, я прочитаю на иврите, это с умыслом, собственно, это книга Второзакония, первая глава, первый стих, если хотите по-русски смотреть, следить, пожалуйста, или на английском, я так понимаю, что кто-то на английском, да? Я прочитаю на иврите, это с умыслом, я объясню потом почему. Эле дварим ашер дабер Моше эль коль Исраэль беэрвер Иордан бамидбар. Итак, они подошли к Иордану напротив Ерехо. Да? Там остановились. И Моше Рабейну говорит им слова. Вы знаете, что книга Дворим, которая в русском языке называется Второзаконие, да? В иврите тоже имеет еще одно название, Мишне Тора. Да? Это можно тоже перевести как Второзаконие, в принципе, легитимный перевод. Да? Но сейчас... Повторение Торы. Моше Рабейну перед тем, как Израилю войти в землю обетованную, повторяет для народа израильского Тору. Вот в чем смысл книги Дворим. Да? Он повторяет Израилю самое главное, что им нужно, когда они войдут в землю обетованную. Почему? Потому что есть связь между нашим Богом и землей, которую Он дал Израилю, землей обетованной. Бог говорит: это моя земля, не Израиля земля, хотя легитимно и так назвать. Бог говорит, это моя земля, его земля. И в этой земле нужно жить по его закону. Понимаете? Недавно я слышал дискуссию между радиоведущими на нашем радио. У нас есть русскоязычное радио в Израиле, да? И они говорили, что в Израиле демократия. В Израиле нет демократии. В Израиле есть попытка жить по закону Бога. Не очень, может быть, удачная попытка, скажем так, но такая попытка есть. Да? Рэби Шимон Рафаэль Гирш, довольно известный такой раввин, который жил в 18 веке, да, говорит, что книга Дворим – это своеобразный инструктаж для израильского народа. Как им жить после перехода Иордан? Вы же понимаете, что после перехода через Иордан в Израиле изменилось очень и очень многое. Ман нет, воды нет из камня. Да? Постоянного видимого присутствия Бога в настане тоже нет. Облачный столб, огненный столб нету. А как жить? А вот начинается новая жизнь, когда, чтобы покушать, надо землю вспахать, засадить, собрать урожай, да, наловить рыбу, пойти поохотиться. Нужно не просто вышел за порог и собрал ман, да? А нужно потрудиться. И Моше это прекрасно понимает. Он повторяет людям законы Торы, чтобы люди, придя в эту землю, понимали, кто здесь царь. Вы знаете наперед, да, потому что мы можем читать историю Израиля. Пришел день, когда они потребовали себе другого царя. И хотя это было предсказано пророком, но настоящий царь, Бог, Машиах. И вы знаете, что придет день, когда Машиах будет сидеть на троне в Иерусалиме. И никто не сможет этому препятствовать. Потому что он сам гарант того, что это произойдет. И вот здесь в начале своей речи, конечно, Моше упоминает, с болью упоминает о том, что Бог ему сказал, что он не придет в землю обетованную. Знаете, я люблю читать Талмуд, потому что иногда в Торе не передается красок. Да? Насколько Моше был расстроен тем фактом, что ему не придет войти в землю обетованную. Он там чуть не со слезами, и так уговаривает, и так. И Бог его утешает, и показывает ему землю. Об этом мы и в Торе находим, да? Но Бог сказал, ты не войдешь. Да? И вы помните формулировку, когда он Аарону и Моисею говорит? Это буквально пару недельных глав назад мы читали об этом. Да? Он говорит, за неверие. И вот здесь мы подходим к тому, что из себя представляет день 9 Ава. Вы знаете, да? Первый раз народ израильский должен был войти в землю обетованную 9 Ава. И проявили неверие. Проявили неверие, не пошли, не послушались. В Талмуде есть такой эпизод, когда к Моше Рабейну приходит женщина с ребенком на руках и говорит, вот посмотри, сынок, из-за этого человека ты умрешь. Бог сказал тогда, за то, что в этот день вы плакали напрасно, в дальнейшем будете плакать по делу. Два храма были разрушены 9 ава. Количество погромов там не описать. Если я вот сейчас, вот я сидел, вспоминал перед началом, и помните, Аман, когда выбирал дату, и вы помните, что он сделал это вот на Пурим, да, вот там в эти даты. А когда он должен был по жребию сделать это? А? Нет, он сделал, да, на Адар. Но первоначально жребий, который кидала там гадалка эта ведьма, указал другую дату. Он просто не стал ждать. Да? А дата, наши рабаним говорят, 9 ава. Если бы он послушался, он мог преуспеть гипотетически. Мы понимаем, что это сослагательное наклонение, да? Но дата была выбрана не случайно. Потому что это самый черный день в жизни еврейского народа. Когда пришли эти 10 из 12, да? Как начали, ой, там великаны, ой, там города большие, ой, они нас победят. Кого победят? С тех, с кем Бог, которые 40 лет в пустыне кормились, поились, ноги, одежда не изнашивалась. Которые самые лучшие войны свои выигрывали всегда так, что даже меча не надо было вынуть из ножен. До сегодня шестидневная война, это что такое? Воевать-то не успели начать, а уже победили. Знаете? Потому что Бог так делает, не люди. Знаете? Конечно, мы видим, что Израиль всегда пожинает плоды своих поступков. Знаете, я недавно взял на себя такую смелость, я не пророк, но надеюсь, что имею Духа Господня, да? Когда Моше Даян отказался снести купол скалы, после 67 года была такая возможность, да? Когда захватили Иерусалим. Теперь это будет на протяжении еще долгих лет нашей иглой в самом сердце Израиля. Да, все время будет колоть. Что туда приходишь, вы знаете, да, что в старом городе, внутри, в самом сердце старого города, есть люди, которые не знают, не хотят говорить на иврите. Я в лавку захожу, начинаю их спрашивать, там, сувениры купить. Мне говорят, мы не понимаем иврита. Когда я хожу по Иерусалиму, я понимаю, Иерусалим не является городом еврейским. Ну, часть какая-то есть, безусловно. Да? Но ты приходишь, кредитные карты израильские не работают, деньги они предпочитают, там, доллары. Все, на иврите разговаривать не хотят, налоги не платят, ну, много чего там происходит. Знаете? Мы всегда, я не отделяю себя от своих отцов, хотя прошло уже много тысяч лет, мы всегда получали за свои поступки. Да? И то, что сейчас происходит, ну, хотелось бы, чтобы мы смогли построить храм. Но вы знаете, что пока храмовая гора в руках у мусульман, это невозможно. Хотелось бы, чтобы Иерусалим был не только на бумаге столицей еврейского государства, но пока там хозяйничают арабы, он разделен на две части. Знаете, рассказывают, что однажды император Наполеон на 9 ава шел мимо центральной синагоги в Париже. И он услышал плач. И он спросил у приближенных, а что такое происходит, почему народ так плачет? Ну, ему рассказали вот историю с храмами, историю с потерей, то самое. И он тогда сказал, по легенде, если вы так долго оплакиваете тот храм, то наверняка удостоитесь его возвращения. И мы очень надеемся на то, что придет день, когда вот эта история действительно просто станет историей. Когда 9 ава перестанет нам напоминать о том, что мы потеряли, и будет указывать на то, что мы обрели или обретем в Господе. Знаете, поэтому очень многие рабаним сегодня говорят, что 9 ава это не только праздник плача. Это праздник, слово праздник здесь неправильно, да, это не хак в еврейском понимании, да, день, памятный день. Да, это день надежды. Но очень хочется вспомнить то, о чем говорит Шауль, когда комментирует идею, да, он говорит, Израиль не вошел в землю обетования, это в послании к евреям, 3 глава, 19 стих, да, он говорит, Израиль не вошел в землю обетования по причине недостатка веры. Что может вернуть Израилю то, что он потерял? Только вера. Израиль нуждается в вере. А сегодня, когда приезжаешь в любой город, кажется, ну такие все набожные, да? В синагоги ходят, и там это самое. Да, ходят многие, очень много ходят. У меня соседи ходят, и я сам иногда прихожу в ближайшую синагогу в пятницу вечером, да? И да, но это вера. Что заставляет людей так поступать? Да? Мы понимаем, что разница между потерянным и грядущим на страницах Священного Писания определяется верой. За веру, за недостаток веры народ израильский, Моисей, не вошли в землю обетованную, обретя веру. Можно ее получить. И знаете, вот ради этого мы сегодня и трудимся с вами в Израиле. По сути, что такое весь этот труд, который там совершается? Это попытка дать людям веру, принести людям веру, сказать им так, чтобы они поверили, что Бог это делает. И больше вам скажу, опять не претендую на пророчество, да? Но, на мой взгляд, это признак последнего времени. А именно, что все больше и больше людей в земле обетованной становятся верующих в Иешуа Машиах. Все больше и больше. Да, мы не можем похвастаться. Вот вы сейчас выходили, я порадовался, да, 4 человек на Твилу готовите. Да? Мы за все время 5, сколько нашему собранию. Для нас это как бы 4 за раз, это вау. Хотя было одно, где мы делали 3 сразу. Ну, понимаете? Ради этих немногих мы трудимся, являемся служителями слова. И последнее, завершу этим. Я обещал вначале объяснить, почему прочитал текст на иврите. На самом деле хочу побудить вас, если вы действительно хотите, знаете, как... Не просто, а вот увидеть красоту Священного Писания, красоту Торы. Стремитесь читать ее на иврите. То, что ты увидишь на иврите, не сравнится ни с каким переводом. Я многие переводы знаю, да? Когда читаю на иврите, просто восхищение вызывает. Да? Книга называется «Дворим». Да? «Дворим» – это множественное число от слова «давар». «Давар» значит «слово». В то же время товар значит вещь. В то же время товар значит ничто. Да? Именно поэтому место, где обычно слышали товары, где Израиль слышал слово, называется Бамидбар, тот же корень. Место, где ничего нет. Мы с вами используем слово пустыня, но знаете, вот я с прошлой жизни, из советской школы вынес пустыню, этот барханы, пески, это не та пустыня. В Израиле сейчас пески есть, но они чужие, они к нам из Египта приплыли. Вот. А вообще пустыня – это камень. Вся израильская пустыня, которая называется Негев, и где ходили евреи вот там в течение 40 лет, да, это каменистая такая, где ничего не растет, она потому и называется Бамидбар, место, где с одной стороны ничего нет, потому что песок хоть как, что-то, с камнем что ты будешь делать, да? Вот, а с другой стороны это место, где говорит Бог. Вы помните, где Моше Рабейну первый раз обратился ему Господь из горящего куста? В пустыне, да? И вот если мы читаем вот этот текст на иврите, это же просто потрясающе. Вы понимаете, что тут в одном стихе, даже это, по-моему, не весь стих, судя по тому, что у меня точки в конце, я сейчас не помню, но здесь слово «давар» повторяется трижды в одном стихе. В Торе случайности не бывает, да? Это слово, одновременно вещь, одновременно действие, одновременно ничто. Знаете, меня всегда смущал такой вопрос, как же так люди, знающие Слово Божие, да? Ну вот в советские годы там были целые институты, которые работали против Бога и против Слова, да, Божьего. Как может быть, что человек, читая, не видит там того, чего вижу я? Да? И сегодня много таких людей, без всяких борьбы, да, которые читают слово и не видят там того, что есть. Почему? Потому что только когда Бог действует в людях, да, когда они не сопротивляются Божьему Слову, не сопротивляются Духу Святому, тогда Он открывает. Слово «давар» одновременно слово. И одновременно ничто. Тот, кто не ищет Бога, для него это ничто. Тот, кто ищет Бога, для него это слово самого Бога. Да? И это открывает нам Его волю, Его истину. И в свете нашей недельной главы, а что есть истина для Израиля в тот момент? Перейти землю обетованную и жить по этим законам. Многие из них сегодня не могут быть исполнены. Все законы, связанные с храмом, не могут быть исполнены. Да, мы называем утреннюю молитву шахарит, как называлась утренняя жертва. Да? Но жертвы нет. Нету священников, которые могли бы приносить эти жертвы. На храмовой горе стоит капище идола, которому чадят, кадят, жертвы приносят. Даже человеческие. Вы знаете, что, ну это, по-моему, уже лет 10, наверное, назад, гид, который на храмовой горе развернул схему, просто чтобы показать, где стоял храм, был убит. Да? Вот жертва человеческая этому идолу была принесена. Дорогие мои, что я хочу сказать? Вот в этот день я хочу, чтобы мы очень трепетно и внимательно относились к тому, что говорит Бог. Помните, что было время, когда мы не послушались Его, и это стало девятым ава на все века. Да? Ничего, кроме плача, пока у нас не вызывает. Но, когда мы слушаем, что говорит Бог, да? Интересный момент. Вот знаете, сейчас дискуссия идет очень большая среди Машехим, по всему лицу земли, по поводу статуса Машеха. Я не буду в нее вдаваться. Но когда Моше Рабейну один из первых раз своих говорит о том, что Бог пошлет Мессию, он говорит, воздвигнет вам Бог пророка, как меня, его слушайтесь. Он не обсуждает вопрос, кто это будет, что это будет, чем он будет заниматься, что он будет делать. Это одно из самых первых пророчеств о Машехе. Он говорит, что его нужно слушаться. И тот, кто не будет слушаться, и на него придет там целый список, что Моисей сказал. Дорогие мои, когда мы слушаем, что говорит Бог, мы исполняем Его волю. Не хотим слушаться. А что тогда удивляться тому, что у нас появляются такие девятые ава? Мы же не захотели его послушать. Вот это то, что я хотел сегодня сказать.